Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляды из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня на фоне протестов против расовой дискриминации в Америке мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым беседуем о культурно-историческом контексте войны с памятниками как перманентной ревизии истории. Начавшаяся в Америке волна протестов против расовой дискриминации обошла весь мир и вызвала самую противоречивую реакцию. Особенно в русском секторе интернета, где этим летом можно прочитать много диковинного. Например, один наш слушатель из Твери нашел выход – осчастливить афроамериканцев, купив всем билет в Африку. Мне кажется, что такие советы дают те, кто представляет себе проблему по роману Джованьоли «Спартак», который мы все читали в детстве. Многое ведь и правда непонятно, когда смотришь на чужие нравы со стороны. И не можешь, скажем, понять, что преклонить одно колено – не унижение, а часть ритуала сочувствия. Такая же, как, скажем, снять шляпу при покойнике. То же относится и к картинам протеста, которые мы наблюдаем в Америке. Одно дело – фанерные щиты на витринах, от которых уже, к счастью, освободили нью-йоркские магазины. А другое – 5 школьниц, которые на набережной нашего городка пишут мелом имена афроамериканцев, погибших или пострадавших от полицейского насилия при аресте. И так совсем. Например, горячо обсуждаемая и всех пугающая тема упразднения полиции. На деле она означает всего лишь передачу некоторых функций, вроде заботы о бездомных, в социальные службы. Собственно, оно и понятно. Чем сложнее ситуация, тем труднее в ней разобраться. Особенно в самой болезненной, расовой проблеме, которую считают первородным грехом Америки. Конечно, страна далеко продвинулась в искуплении рабства. Еще поколение назад мало кто бы поверил, что американцы, и прежде всего белые избиратели, дважды выберут себе чернокожего президента. Отчасти это плоды предыдущих сражений за гражданские права меньшинств, сотрясавших страну в 60-е годы. О том, что эта борьба была не напрасной, говорит статистика. В 1968 году лишь 54% чернокожей молодежи получали аттестат об окончании школы. Сегодня таких 94%. Всего 9% афроамериканцев заканчивали колледж тогда и 23% сейчас. Это значит, что постоянно уменьшается разрыв в уровне и в образе жизни между белой и черной Америкой. Но это не значит, что он исчез. Об этом легко судить, поставив мысленный эксперимент. Многие наши соотечественники в Америке считают, что афроамериканцы получают от властей слишком много льгот. Спрашивается, кто-нибудь согласился бы поменяться с чернокожими местами? Вряд ли. Дело в том, что афроамериканцу по-прежнему трудно попасть в хорошую школу, выбраться из гетто, вырваться из криминогенной среды, да и попросту зарабатывать столько же, сколько белые, которые в среднем получают в 2 раза больше. В целом все эти факторы связывают с так называемым системным расизмом, лишь одним признаком которого явился кризис полицейской службы, с чего и начались протесты. Теперь они переросли в вызов существующему порядку вещей. Один из таких вызовов, буйный и болезненный, приводит к разрушению памятников на площадях американских городов. Одни видят в этом восстановление попранной исторической справедливости. Другие – уничтожение самой истории. Третьи – часть перманентного процесса ревизии истории, что ничего не оправдывает, но помогает кое-что понять. Об этом мы беседуем с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым в сегодняшней передаче.
Соломон, мне хотелось бы начать нашу беседу с сугубо личной ноты. Скажите, сейчас, когда в Нью-Йорке многие памятники под вопросом, какой из них вам жарче всего? Какой ваш любимый памятник в Нью-Йорке?
У меня нет в Нью-Йорке любимого памятника, такого, который бы меня полностью удовлетворял с чисто эстетической точки зрения. Но один памятник, который находится под вопросом, как вы заметили, находится рядом со мной, совсем недалеко. Это буквально 5 минут ходьбы. Это памятник президенту американскому Теодору Рузвельту. Он был президентом с 1901 по 1909 год. И поставили его в 1940 году перед Музеем естественной истории. любимое место Нью-Йоркской детворы. И я там здесь тоже был пару раз и смотрел на динозавров и другие редкости. Что же касается памятника, то, по моему мнению, он даже для 1940 года уже был несколько устарелым. Он очень напоминает римские памятники, конные кондотьерам. Хотя, как говорят, Теодор Рузвельт любил конную езду. Суть в том, что уже многие годы я слышу о дебатах вокруг этого памятника. Он не просто изображает Рузвельта на коне, но изображает его на коне, который ведут с двух сторон под усы. С одной стороны афроамериканец, а с другой стороны индеец. И действительно, претензии к этому образу заключаются в том, что белый президент на коне, а представители меньшинств национальных Соединенных Штатов подвластны ему, выводят его, подчиняются ему. И это вызывало уже давно недовольство, но не доходило дело до того, чтобы этот монумент убрать, потому что это должно было быть совместное решение Совета директоров музея и городского совета, которому и принадлежит эта земля, и помещение музея, потому что он был известным натуралистом, он охранял природу. Это было как бы подходящее место.
Знаете, Соломон, вы назвали мой любимый памятник. Так уж попало. Дело в том, что мне-то как раз памятник очень нравится. Еще и потому, что Теодор Рузвельт мой любимый президент. Это человек настолько разносторонний, что его можно любить за самые разные вещи. Ну, например, он был ковбоем. И мне страшно нравится, что когда он был ковбоем, с ним всегда был сундучок, который он запирал на замок. А почему? Потому что там лежала Илиада Гомера в оригинале. И он не хотел, чтобы другие ковбои знали, что он любит древнегреческую литературу. Это могло помешать бы его репутации отчаянной задиры. Он участвовал в многочисленных дуэлях. Короче говоря, Теодор Рузвельт мой любимец, еще и потому, что он сохранил для нас Америку. Это национальные парки, это его заслуга. И, знаете, в Европе есть Парфенон, а в Америке Парфенон – это национальный музей. И здесь есть тоже 7 чудес света, и они все природные, а не искусственные. И это все благодаря Теодору Рузвельту, который начал эту эпоху создания национальных парков и сохранил нетронутый, особенно Запад. Поэтому поставить памятник перед музеем, который он основал, и половина коллекции, которую он собрал, это, конечно, абсолютно правильно. И убрать его, это абсолютно неправильно. Но ведь дело в том, что вся наша сегодняшняя беседа, смысл ее сводится к тому, чтобы поставить происходящую войну с памятниками в исторический, культурно-исторический контекст, который определяется, как я понимаю, перманентной ревизией истории. Это не новость, это не то, что произошло сегодня на улицах Нью-Йорка и других больших городов. Это то, что было всегда. Не так ли, Соломон?
Вам моя точка зрения на то, что происходит сейчас, и на то, что происходит за все вот те годы, что мы живем с вами в Соединенных Штатах, и размышляем на эту тему, потому что, скажу откровенно, в моей жизни советской я особенно вот на эти темы не размышлял. А здесь они всегда актуальны. Это тема мутации культуры, если угодно. И мое убеждение, опять-таки, которое вам известно, заключается в том, что культура не исчезает. Культура не может исчезнуть. Она только трансформируется. И этот процесс трансформации культуры, он перманентный. Одновременно с тем, что он, этот процесс перманентен, также перманентно и недовольство, и даже ужас носителей и участников предыдущего этапа становления культуры. Когда люди, активно вовлеченные в становление какого-то культурного раздела, так скажем, когда эти люди вдруг сталкиваются с тем, что их культура, место их культуры уменьшается, а на это место приходит какая-то новая, неизвестная им культура, они ее ощущают как враждебную, и они начинают заламывать руки и говорить о том, что вообще всякая культура кончается. Это не так. Культура всегда какая-нибудь будет. Другое дело, что я вспоминаю замечание нашего с вами друга Пети Вайля о том, что как он своему сыну, подлизываясь к нему, там говорил, что вот какие Битлз замечательные. А сын ему отвечал, что на Битлз ему уже наплевать, а вот группа Кис, вот это да. А группу Кис уже Петя Валь никак принять не мог. Вот это такая была маленькая иллюстрация к тому, как трудно перейти с одних культурных рельс на другие.
Соломон, это, конечно, совершенно точно, точно так же происходит и со мной. Мне тоже кажется, что Битлз – это верх культуры, а вот, скажем, и рэп я уже принять не могу. Но дело в том, что уничтожаются памятники прежней культуры, непонятно, что будет на их месте, пока они просто уничтожаются. И вот я все время думаю, ну хорошо, конфедераты, памятники конфедератов. Несколько сотен памятников конфедератов в Америке стоит, и их пытаются убрать или уже убрали. И это еще можно понять, потому что в сущности это памятники предателям. С точки зрения официальной исторической мысли, кто такие южане? Это мятежники. Это люди, которые подняли мятеж, и так получилась гражданская война. Мне напоминает это Испанию. Генерал Франко был мятежником. И много лет память о Франко терпели. А вот сейчас она тоже всячески изымается из названий городов, улиц, площадей. Память о Франко пытаются стереть в Испании сегодняшней. Но есть вещи, которые, конечно, понять трудно. Ну, например, Сервантес, которому залили алой краской голову в Сан-Франциско. Сервантес сам был рабом, как известно. Его захватили в Северной Африке в рабство. И как он помешал кому бы то ни было? Мне кажется, что дело в том, что эти люди – это символы или кумиры западной цивилизации, которая оставила многих на обочине. Этнические меньшинства, расовые меньшинства, они на обочине цивилизации. И сейчас происходит процесс, когда вот эти вот обочина пытаются взять реванш. И мне совершенно непонятно, что придет на это место. Но вы знаете, дело в том, что именно нам, с российским опытом, все это гораздо ближе, чем многим-многим другим. Дело в том, что мы-то с вами пережили такую же войну с памятниками в постсоветскую эпоху.
Я совершенно с вами согласен и хочу тут заметить в связи с вопросом о памятниках как таковых следующее. Давайте посмотрим, кому чаще всего, если в сторону отодвинуть вопрос о деятелях собственной культуры, упомянутый вами, скажем, Сервантес, кому больше всего воздвигают памятники, кто памятников этих чаще всего удостаивается. Почти всегда это какие-то полководцы, какие-то знаменитые путешественники. И это неминуемым образом. Что такое полководец? Это человек, который посылал на смерть своих людей, свою армию, и уничтожал армию, а иногда и мирное население страны противника. Но, предположим, если говорить об этом применительно ко Франции, памятник Наполеону. Нужно ли снести все памятники Наполеона на том основании, что на его совести, наверное, сотни тысяч погибших людей с обеих сторон, так или иначе. На том основании, что он пришел в Москву, и Москва сгорела. Идут до сих пор дебаты, подожгли ли ее французы, или же это были пожары отступающих русских. Неизбежно полководец – это человек, на руках которого так или иначе кровь. Если не подлинная, то фигуративная. Что с этим делать, мне не совсем понятно. Более того, даже когда мы начнем разбираться с деятелями культуры и применять к ним сегодняшние критерии а-ля Сервантес, то и тут возникает множество проблем. Вот, например, такой безусловный культурный герой, как Пушкин, заслуживает ли он памятника? Ну, конечно же, скажем мы. И, кстати, среди памятников Пушкину, как раз Опекушинский Пушкин, и в особенности, должен я сказать, памятник Пушкину в Ленинграде работы Аникушина, который, я считаю, может быть, наилучшим, самым выдающимся памятником вообще советской эпохи, кому бы то ни было. Это гениальный памятник на уровне мировых шедевров. А не Пушкинский Пушкин. Но ведь Пушкин же был с точки зрения сегодняшней морали рабовладельцем. У него были крепостные крестьяне. Значит ли это, что и памятник Пушкину должен быть устранен? И вы знаете, у меня нет на это однозначного ответа, потому что критерии действительно, как я уже сказал, все время меняются. Это процесс естественный, хотя и болезненный для тех, которые, как я сказал, видят их культурную территорию, сжимающуюся, как шагреневая кожа. Но, очевидно, неизбежно. Возвращаясь к тому же самому памятнику Рузвельта. Кстати, напомню, что для России фигура Рузвельта, Теодора Рузвельта, особенно значима еще и потому, что Рузвельт был первым Нобелевским лауреатом премии мира. Он ее получил, эту Нобелевскую премию мира, в 1906 году, ни за что иное, как за заключение мира между Россией и Японией. Так что он имеет прямое отношение к русской истории тоже. Так вот, Рузвельт на сегодняшний момент, скажем, практически решен вопрос о том, что памятник ему нужно устранить. Но ведь семья Рузвельта, потомки Рузвельта с этим уже тоже согласились. То есть и они даже согласны с тем, что не может быть вот такого памятника их знаменитому предку. Это указывает на серьезнейшие сдвиги в менталитете современной нам американской общественности.
Из ваших слов следует только одно, что каждый раз это отдельный случай, его надо рассматривать в контексте именно сегодняшних событий. С этим можно согласиться, но есть случаи бесспорные. Вот смотрите, Пушкина сбрасывали с парохода современности, это уже было, и это ни к чему не привело, Пушкин остался на своем месте, и памятники ему стоят. Но есть памятники, которые исчезли, и я ничего не могу сделать, кроме того, что я счастлив, что они исчезли. Ну, например, память Дзержинскому. это один из самых счастливых дней был в моей жизни, когда он исчез. Но тысячи памятников Ленина, который ленинопад, так называемый, который произошел и в Украине, да и во многих странах постсоветского пространства. В Латвии, например, не осталось памятников Ленину. И я нисколечко не жалею по этому поводу. И вспоминаю слова Войновича, который сказал, его спросили, не считаете ли вы это вандализмом? Он сказал, вандализм был ставить эти памятники. И с этим я согласен. И мне кажется, что спорить с этим трудно. Примерно так же, как сейчас портрет Сталина в новом православном храме, это примерно как портрет Гитлера в новом Рейхстаге. И то, и другое, на мой взгляд, совершенно невозможно и недопустимо. Но история, как вы говорите, все время меняется. И Сталин, который не мог появиться, скажем, в 90-е годы, сегодня, уже в 20-м году, он уже появляется абсолютно нормально, и все это воспринимают как это возможное, что, по-моему, не было невозможно еще лет 30 назад. Соломон, отсюда возникает интересный вопрос. А что делать с теми памятниками, которые снесли? Какова должна быть их судьба?
Я думаю, что в этом смысле опыт как раз именно Советского Союза в этом смысле оказался полезным. Там многочисленные памятники Сталину свезли за город, огородили это место. И это некий такой музей того, чему ошибочно поклонялись в такое-то и такое-то время. И, соответственно, это может рассматриваться как музей. Причем музеи ведь могут быть как бы с позитивной программой, прославляющей нечто, но музеи также могут быть, как известные теперь музеи, посвященные ГУЛАГу или каким-то другим моментам трагическим в истории, они могут иметь протестное содержание. И мне кажется, что когда ты видишь огороженные несколько десятков памятников Сталину и Ленину, то это вызывает правильные эмоции, и мне кажется, что это очень неплохая идея. Не знаю, как вам кажется.
Мне кажется, что именно музеализация памятников, она наиболее безопасна, потому что музей вообще безопасное место. Музей – это та территория, где живет мертвое прошлое. Не живое, а мертвое прошлое. И в этом отношении оно становится более безопасным, чем даже разрушенный памятник. Лучше всего его держать в музее. У меня был такой опыт, когда после 91-го года началась другая жизнь, я напечатал статью в тогдашнем главном либеральном органе «Огоньке», о том, что сейчас самое время собрать все артефакты советской жизни и устроить такую деревню советской жизни. Я даже предложил место ВДНХ. И мне кажется, что это было бы очень неглупо сделать тогда. Теперь уже поздно. А вот тогда, 30 лет назад, это было бы вполне уместно, как мне кажется. И, может быть, нечто подобное должно происходить в истории постоянно, когда происходит ревизия этой самой истории. И остаются от истории руины, которые имеют огромное значение. Потому что эстетика руин – это сама по себе важная культурологическая тема. Помните Бродского? «Мы оглядываемся, видим лишь руины».
Да, конечно же. И эта эстетика руин – это тот аспект той темы, которую мы обсуждаем, который нужно все время иметь в виду. Впервые на то, что руины обладают какой-то самостоятельной эстетической ценностью, обратили внимание гуманисты Возрождения. Для них была очевидна перекличка современных им руин, доставшихся в наследство от Рима, более, может быть, поздних даже эпох, перекличка с античностью. В поклонении руинам они видели возведение античности на пьедестал, и в этом была их, конечно, историческая заслуга. И они впервые обратили внимание на значимость руин и для эстетики, и для истории, и для философии.
Интересно, что эстетика руин есть и в Нью-Йорке. Здесь стоит памятник Ленину в Сохо, который купили в 90-е годы в бывшем Советском Союзе, привезли в Нью-Йорк и поставили на один высокий дом в Сохо, в таком артистическом районе Нью-Йорка, где он, Ленин, служит как раз именно этой руиной Советского Союза. Не в России, а здесь, в Нью-Йорке. И, по-моему, это вполне уместная такая ироническая сноска к истории. Но любопытно еще и то, что все эти проблемы связаны с скульптурами. Что такое памятник? Это в первую очередь скульптура. А скульптура – это кумир, это идол, это первый бог. У меня есть товарищ Джефф Блюми, замечательный скульптор, которого я спросил, а как вообще это происходит? Он говорит, ну что вы хотите? Мы занимаемся самым древним магическим ремеслом. Мы создаем идолов, кумиров, потому что каждый памятник – это немножко бог. И именно поэтому с ним можно воевать. Почему, собственно говоря, памятники отвечают за нашу настоящую историю? Да потому что они не совсем обездушены. Они воодушевлены тем, что мы в них вкладываем. Именно поэтому такая важная часть исторического процесса – это война с предыдущими кумирами. Она продолжалась всегда. Сейчас нам кажется, что это производит впечатление ужасное вандализма, но ведь вандализм был всегда, как вы правильно сказали, история перманентна. И если в Древнем Риме каждый следующий император свергал предыдущего, уничтожал его изображение. Это было, это есть и это будет. И с этим нужно как-то жить. А как с этим жить, не очень понятно, потому что, конечно, тут и огорчений хватает, и споров, и очень много болезненных эмоций.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым беседуем о культурно-историческом контексте войны с памятниками.
Но ведь не только памятники, Соломон, а если мы обратимся к истории музыки, мы найдем подтверждение нашей теории о перманентной ревизии?
Да, конечно, причем их можно найти, не удаляясь особенно в сторону. Тут возникают очень интересные такие историко-эстетические парадоксы. Один из них связан с именами двух важнейших русских композиторов – Глинки и Чайковского. Мы знаем, что Глинка в 1836 году показал в Большом театре свою новую оперу «Жизнь за царя», в которой излагалась, музыкально иллюстрировалась история спасения 16-летнего Михаила Романова в 1613 году легендарным, некоторые считают эту фигуру мифической, легендарным костромским крестьянином Иваном Сусаниным, который отряд поляков, которые хотели мальчика Романова уничтожить, он завел их в леса, и они там все погибли. Опера стала визитной карточкой династии Романовых. Ей открывался традиционно сезон в императорских театрах до революции. Также естественно, что когда произошла революция, то опера исчезла. Вспоминает об анекдотической попытке поставить ее, где Сусанин был председателем сельсовета. И пели там «Слався, слався, советский строй» в конце. Но это быстро исчезла поделка. А в 1939 году уже была предпринята серьезная ревизия этой монархической оперы. Сергей Городецкий, замечательный поэт и специалист по части либретто, написал новый совершенно текст. Ему пришла в голову грандиозная идея, опирающаяся на новейшие исследования того времени, что некий крестьянин уже в 1612, а не 613 году, большая разница, это эпоха Великой Смуты, завел польский отряд, который двигался на Москву, не уничтожать юного царя, а войти в Москву. Он завел тоже его в леса, и там все погибли. Этого крестьянина безымянного нарекли Иваном Сусаниным. И таким образом монархический подтекст и текст исчезли. И заключительный хор «Слався», который прославлял у Глинки царя. «Слався ты, слався, наш русский царь». Текст был заменен на «Слався, слався ты, Русь моя, слався ты, русская наша земля». Это был 1939 год. И с тех пор опера, которую переименовали в Ивана Сусанина, так и исполнялась, пока не пришла перестройка, и тогда в 1988 году вернули «Жизнь за царя», и с тех пор она опять открывает сезон в Большом театре, идет там под названием «Иван Сусанин», но с прежним монархическим либретто и с прежним, естественно, текстом барона Розена, сугубо монархический.
Это говорит, что история не только все время меняется, но она еще и повторяется. Она способна возвращаться на свои круги.
В том-то и дело. И это тоже один из парадоксов истории. А Чайковский с этим связан следующим образом. Он сочинил торжественную увертюру 1812 год, в которой премьера была осуществлена в 1882. Это тоже все очень интересно. Ему заказали эту увертюру к 25-летию коронации Александра II. А Чайковский написал своему издателю, что он с крайним отвращением берется за сочинение этой музыки, еще и потому же, что предполагаемый герой – порядочное для него антипатичное лицо. Но тут произошла большая накладка и трагедия. Александр II был убит. И симпатии Чайковского резко прибавились. Он даже вступил в знаменитую священную дружину, о чем сейчас не любят вспоминать. Но кончалось это его сочинение гимном «Боже, царя храни». И, конечно же, в советское время это исполнять было невозможно. И один из моих любимых музыкальных деятелей советской эпохи, Виссарион Яковлевич Шибалин, сделал в 1952 году новую редакцию этой увертюры и заменил «Боже, царя храни» очень искусно, он был мастером такого рода вещей, на глинкинской «Слався». Сделано это чрезвычайно искусно. И с тех пор на протяжении всего советского периода торжественная увертюра Чайковского исполнялась в редакции Шабалина. Но теперь, как мы знаем, опять-таки возвращена первоначальная версия. По миру, конечно же, эта увертюра так и исполнялась с «Боже, царя храни». И в этом качестве она стала одним из самых популярных музыкальных опусов здесь, в Соединенных Штатах Америки.
Я был в Вест-Пойнте не раз, где исполняют эту музыку каждый раз на 4 июля. Там стоит специальная пушка, которая стреляет. Как известно, в этой увертюре есть партитура для пушки тоже. Из этой пушки каждый раз стреляет, когда исполняет это сочинение на национальный праздник Америки. Знаете, Соломон, я думаю, что все это говорит о том, как трудно понять ход истории современникам. Мы ведь видим только короткий отрывок того, что происходит на длительном периоде культурной эволюции. Именно поэтому так трудно художнику уловить сегодняшний день. Он самый недоступный для наблюдения. А какой музыкой мы завершим нашу беседу?
Я думаю, что самой подходящей музыкой будет заключительный хор Глинки Слася, который будет напоминать нам о том, что подлинные произведения искусства в итоге возвращаются на свое место.
Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня на фоне протестов против расовой дискриминации в Америке мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым беседовали о культурно-историческом контексте войны с памятниками как перманентной ревизии истории. Режиссер Александр Аркадьев. До скорой встречи. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.